вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Далее, значит, телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И также заходите в YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. И ВКонтакте тоже прямой эфир «Говорит Москва» 94.8 FM. Заходите, смотрите, как сегодня... Как это правильно сказать? По-ученически, что ли, одета Лиля Петрик в таком блузке белой и в такой... Это сарафан же, да?
Да, насколько да, я
понимаю.
Да.
И готовьте свои, конечно же, вопросы. Вот первый, Лиля, 987 пишет. За алименты долг 600 тысяч рублей, коллекторы ноль, куда бежать? В смысле, у кого? Вы от имени женщины или мужчины пишете?
Да, вот непонятно, кого защищаем, неплательщика или того, кто хочет взыскать эти деньги. Поэтому уточните вопрос. И, соответственно, ну, здесь это не коллекторы, здесь чистой воды в любом случае, неважно, что это служба судебных приставов, да, должна заниматься, разыскивать имущество, разыскивать счета и, соответственно, взыскивать эти денежные средства. Но при таких суммах, я думаю, что здесь в любом случае, неважно, на чьей мы стороне, приставы могут вынести два постановления о привлечении к административной ответственности и, соответственно, дальше передать материалы для возбуждения уголовного дела по 157 статье за неуплату алиментов, и это уже серьезно.
Угу. Так, еще, значит, почему... Нет, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
У меня такой вопрос, здравствуйте. Это Вера Ивановна.
Очень
Вы меня слышите?
Слышим, говорите.
Так, у меня такой вопрос. У меня у внука в собственности квартира. Он прописал родившегося когда-то сына своего. С женой они разошлись. Жена здесь не прописана. Может он... вот они развелись теперь... Может он выписать ребенка?
А куда он хочет выписать ребенка?
Ну, у нее есть квартира двухкомнатная с родителями, у нее есть.
Ребенок по закону должен быть зарегистрирован по месту регистрации одного из родителей. Поэтому сейчас, если второй родитель не захочет выписывать этого ребенка, его никто не выпишет и никакой суд точно не выпишет, не снимет с регистрационного учета.
Да? Это только через суд можно, да?
И никакой суд этого не сделает. Пока ребенок несовершеннолетний, точно не будет никаких оснований, угу. Почему ребенка должны снять с регистрационного учета, да?
Понятно. Если только мать согласна будет выписать
да,
сама, да?
Да, да, да. Ага. Поэтому разговаривайте с ней, и я думаю, никакой проблемы нет. Там нужно будет просто прийти, подать документы по новому месту регистрации. А со старого автоматически снимут.
Угу. Спасибо большое.
Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Да что ж такое? Окей.
Не зовут.
Да, Григорий вот СПБ пишет, почему сразу мужчина не плательщик? У меня вот трое знакомых, а отцы-одиночки.
Ну, мы в контексте сказали, кого защищать, да, получателя или плательщика. Может быть, я опрометчиво и сказала, что мужчина, честно сказать, я не помню. Но мы здесь никогда не привязываемся к гендерному признаку, и те, кто слушают наши программы очень давно, они знают, что я абсолютно за равные права родителей, неважно, это мужчина или это женщина, потому что, уж поверьте, из практики было много разных случаев, когда мамы, ну, совершенно непотребно себя ведут, и, конечно, нужно в таких случаях детишек оставлять с отцами.
Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, Владимир. Я на той передаче выяснил вопрос, вот дарил, дарить собираюсь квартиру ребенку. Но пришел оформлять, и, соответственно, сказали, что еще нужна мама. Вот не понимаю, для чего. Ребенок несовершеннолетний.
А, нужна мама...
Радио выключите, пожалуйста, да. Завязкой.
Нужна мама. Здесь, очевидно, два момента. Первый, договор дарения квартиры, скорее всего, согласие на отчуждение. Наверное, они такой документ требуют, да? Потому что предполагается, что недвижимое имущество могло быть нажито в браке, а если один из супругов не дает согласия на отчуждение такого имущества, неважно, договор дарения, купли-продажи, и неважно на кого, на там, родного сына или на третье лицо, то, скорее всего, затребует вот такой документ согласия супруга на отчуждение. Об этом нет, документе речь идет?
В 2009 году квартира куплена, ребенку вот 6 лет. Эту квартиру я покупал, не будучи в браке, она у меня просто стоит вот все это время. И я хотел бы ее подарить ребенку. Ребенку вот 6 лет.
Мы ситуацию понимаем, но вот да. Согласие супруги требуется именно на отчуждение этой недвижимости.
Какая формулировка, что вам нужна супруга присутствовать?
Нет, вроде как вот, и если бы, ну, не дай бог, там не было бы, то опекун. А так просто вот формулировка такая, что ну, ребенок ничего не подписывает. Вот нужна присутствовать.
Как опекун типа того, мама, да?
Я не понимаю, почему. Нет, мы живем вместе все. Я просто думал, сюрприз, подарю квартиру и все.
Но договор дарения должен быть между кем-то, правильно? Между вами и представителем этого ребенка. А представитель этого ребенка кто? Мама. Ну, соответственно, я поняла, про что речь.
Я папа, не считается, да?
Не, но вы же сам с собой не можете заключить такой договор.
Это, наверное, я все, вас понял.
Все, это, я поняла. Именно это опека имела в виду, да? Я... Сторона...
Нет, ничего не имела в виду, извините. Это просто вот в центре оформления.
В МФЦ, да. Да, да, я поняла. Сделка сам с собой не может быть. Вы не можете быть и дарителем, и одаряемым, да? То есть кто-то должен представлять интересы вашего ребенка. Поскольку есть родитель, конечно, мама. Все, здесь понятен вопрос.
А можно еще один тогда?
Да.
Она же еще долго, ну, будет так вот в таком... положение находиться, я наконец-то думаю ее сдать. То есть я подарю ребенку, и могу ли я ее сдавать?
Ну, хороший вопрос, да, как декларировать, доходы, вот какой вопрос сразу вот возникает. Это. Конечно, очень хороший вопрос, потому что обычный гражданин может как самозанятый в налоговой задекларировать доходы, да, платить налог.
Ну и жена точно так же может.
И подать декларацию. Вот этот момент просто в практике не было, да, соответственно, в интересах ребенка, да, то есть... Опекун, очевидно, там мама, да, ребенка, будет заключать договор аренды этого имущества, платить эти налоги и, соответственно, вот чтобы это было официально, абсолютно и честно и чисто. Вот такой формат. Я не думаю, что здесь может быть какой-либо запрет со стороны органов опеки на то, чтобы эту недвижимость сдавать в аренду. Ну, чисто теоретически даже такой мысли не должно возникнуть.
Спасибо. Можно, спасибо. Действуйте, пожалуйста. Да, спасибо вам. 7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Я на той неделе вам звонил, вы сказали, можно мне позвонить насчет родственного обмена с квартирами моими племянниками.
Да, Владимир, помню ваш вопрос. Ситуация в том, что могут ли племянники сделать договор обмена квартиру на квартиру, да?
Да, друг с другом поменяться. Ну да, квартиру на квартиру.
Да, без абсолютно каких-либо проблем, соответственно, обычная письменная форма, как я и предполагала, договор обмена, но здесь... возникнет вопрос вот в чем, да, вопрос в налогообложении, потому что для налоговой это считается сделка купли-продажи, отчуждение имущества, то есть налоговая будет рассматривать, сколько в собственности у каждого из сторон, находилось это имущество, которое он будет отчуждать. И, соответственно, если имущество у одного из ваших племянников будет находиться меньше, чем 3 года по наследству, наследству и меньше, чем 5 лет по обычным сделкам, то, соответственно, здесь могут возникнуть налоговые обременения, за которые придется их, которые придется все-таки оплачивать. Поэтому вот в конкретный случай, в конкретном случае сколько налогов, это уже нужно садиться, считать, смотреть документы, когда была собственность, проводить эту сделку, применять налоговые вычеты, и вот тогда, наверное, есть и будет смысл делать договор мены. А так, по общему правилу, это обычная сделка, договор мены.
Ну, это же родственный обмен. Они просто переезжают, и все. Как вот прописаться туда, этот сюда, и все. Ну, как вот мы меняемся, например, там,
мы это уже обсудили. Ботиночки, к сожалению, не облагаются налогом, да, договор мены. Хотя,
а налог будет 13%. Но одна квартира у него давно-давно-давно, а другой вот только по заявлению, за завещанию получает.
Вот. Вот об этом-то и речь и идет. Мы не знаем, когда он получит эту квартиру. Мы не знаем, как...
В августе месяце он получит ее.
Мы не знаем, как к тому моменту может измениться законодательство. Поэтому, когда он получит в собственность эту квартиру, вот тогда нужно приходить к юристу или адвокату и садиться высчитывать налоги. Есть ли смысл в этом или нет, да, и посчитать вот все нюансы, прежде чем заключить такую сделку.
А не к нотариусу не надо, это не к нотариусу, нет?
Но здесь речь идет об отчуждении целиковых объектов недвижимости, поэтому здесь сделка может быть в простой письменной форме. Если бы
сразу
речь шла...
В МФЦ, да?
Да, в МФЦ, да, верно. Но прошу вас, пусть внимательно посчитают налоговые обременения перед заключением этой сделки.
А это что такое налоговое? А у них дома-то старые все уже.
Неважно. Нужно прийти к юристу или к адвокату, пусть посмотрит документы и посчитает, какие налоги кому из ваших племянников придется заплатить.
А нотариус уже не нужен здесь будет? Или потом нужен будет нотариус?
Нотариус нужен, если бы речь шла об отчуждении 1/2 доли, да, какой-либо доли. Поскольку речь идет об объектах недвижимости целиковых, то здесь простая письменная форма и все. Никаких нотариусов вот в данной сделке мены не нужно.
Спасибо большое. Держитесь, действуйте. Благодарим за звонок. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр, меня зовут. Москва. Подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация, значит, у нас квартира, она приватизированная, вот, ну, недавно приватизировали, там прописано 6 человек, вот, ну, у всех равные доли. И вот мама у меня умерла от ковида в декабре. Скажите, пожалуйста, нужно ли мне или там, допустим, сыну моему вступать в наследство на 1/6 часть этой квартиры или не нужно?
Ну, а почему, допустим, вам или вашему сыну? Кто у вашей мамы наследники первой очереди? Дети, супруг и родители. Кто вот из этих перечисленных есть? Вот вы сын. Кто
да.
еще?
Там? Супруг есть.
Сын, внук, внук у нее и правнуки два.
Внуки и правнуки не в первой линии.
А, ну вот и я фактически, получается.
Так, тогда именно вы идете и оформляете эту 1/6 на себя, в наследство.
Это нужно сделать обязательно.
Обязательно,
да?
Обязательно, чтобы было потом проще и понятно с документами. Потому что в случае, ну, мало ли, захотите продать эту квартиру потом, это будет висеть, срок вступления в наследство пройдет, придется обращаться в суд. Поэтому сходите к нотариусу, получите свидетельство и оформите эту 1/6 на себя.
Спасибо вам большое, спасибо.
Спасибо вам, да. 7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый. Пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, значит, бабушка умерла, у нее остались там внучатая племянница и внук. Сначала было завещание пополам, а потом она переделала завещание на внучатую племянницу. Вот. А внук подал в суд на какое-то вот оспаривание. Какие-то у него на этот счет есть основания, как бы, да, на основании которых он может это оспорить завещание или что?
Я не знаю, нужно смотреть исковое заявление, на что они ссылаются, что они хотят, да, признать завещание недействительным последнее, возможно, такое, да, возможно, есть у него основания, поэтому он пошел в суд. Это самая непростая категория дел, завещание и договор дарения признать недействительным, да, то есть должны быть действительно весомые обстоятельства, да, чтобы такие документы были признаны недействительными. Поэтому, есть ли у него шансы, нужно смотреть само исковое заявление, смотреть, на что он ссылается, смотреть судебную практику, смотреть постановление Верховного суда и разъяснение. И только тогда можно вам сказать, есть там какие-либо шансы или нет.
Понятно, надо с исковым заявлением знакомиться.
Конечно, обязательно, обязательно не теряйте
Спасибо.
Время.
Вопрос от Котофея. Есть участок в деревне 28 соток. Можно ли отказаться от части участка с одной стороны и присоединить с другой или как-то обменять?
А с кем вы хотите?
Наверное, с соседями.
Ну вот дайте уточнение. Да,
побольше информации,
да,
Котофей.
Да, что значит отказаться? Отказаться в пользу кого? В пользу государства? Ну, если государство захочет, наверное.
Да. Немного запутанная информация. Ну, а вот похожий тоже вопрос нам в СМС прислал слушатель, последние цифры 603. Значит, он говорит, по соседству есть бабушка, у нее трехкомнатная квартира, одна из комнат вообще не используется ею никак. Можем ли мы с ней заключить договор о покупке этой комнаты, которую бы я присоединил к своей квартире? Очень удобно подходит, можно прорубить дверь через коридор.
Вы знаете, как-то, но было, правда, очень давно, было в Одинцово, была похожая история по поводу того, что купили именно одну комнату и присоединили, да, соседи. А сейчас, в любом случае, на такую перепланировку вам нужно будет согласие, да, и вам нужно будет получить все разрешительные документы. Вот я бы рекомендовала в данном случае все-таки проконсультироваться с техническими специалистами, те, кто будет выдавать такое разрешение. Если, например, та комната, которую она не использует и готова вам продать, да, что не запрещено законом продать часть своего имущества, с вашей квартирой соединена несущей стеной, то ничего, к сожалению, вы сделать не сможете. Поэтому в первую очередь здесь нужны технические специалисты и заключение БТИ, будет ли согласие на перепланировку, дадут ли они такое согласие.
Котофей добавляет, что отказаться в пользу государства, так как с другой стороны, где хотели бы присоединить, земля государственная. Ту отдать, а эту попросить.
Вы, первое, нужно смотреть правоустанавливающий документ, на основании чего вы получили в собственность вот эту землю. Если, например, по постановлению администрации там, поселкового совета, которая вам его дала, то я думаю, здесь можно рассматривать этот вопрос. Что касается второй части, то здесь это уже отдельная история. Также нужно обращаться в администрацию вот вашего поселения, узнавать, используются, не используются ли эти земли, под что они, может быть, зарезервированы, какое назначение этих земель, да, потому что, например, ваш может находиться в землях населенных пунктов и ее значение под индивидуальное жилищное строительство, а те, которые вы хотите присоединить, это уже сельхозугодия, да, то есть разная категория земель. Здесь в первую очередь вам без юристов, без адвокатов идите в ваш поселковый совет, в администрацию, вот в деревне.
Статус земли узнавайте.
Узнавайте статус земли, узнавайте, могут ли они ее выделить и на каких основаниях, и, соответственно, только с ними разговаривать.
7373948, код города 495, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Есть два смежных участка в СНТ. Сейчас идет процесс переподключения электроэнергии с СНТ на Мосэнергосбыт. По одному участку нам отказали в льготном подключении, так как только делается один этот, то есть за 500 рублей. Вот, скажите, пожалуйста, значит, как переоформить на кого второй участок, потому что он формально в совместной собственности с супругой, но оформлен на нее, так как договор купли-продажи оформлялся на нее. Как это быть, чтобы не отказали в
средства? Не знаю, как здесь быть. А у вас там что, большая плата за подключение этой электроэнергии?
Ну, подключаемся на Мосэнергосбыт, это все общий процесс.
Так, и что, сколько денег требуют?
Там порядка 30 тысяч. А так, первый участок мы сделали за 500 рублей.
Понятно. Не знаю, из практики не сталкивалась вот с этим вопросом, поэтому что здесь можно сделать? Просто вот это все переоформление может занять по времени и по деньгам столько же, как и эти 30 тысяч рублей, да? Поэтому я не просто так спросила, сколько это стоит. Соответственно, один участок, он оформлен на вас, да, физически, вы, собственно...
Оба участка оформлены на супругу.
Оба на супругу. Да, и да, по одному, ну, может быть, попробовать простой договор дарения, но перед этим, да, это самое оптимальное, что занимает не так много времени и не так много в финансовом соотношении, да?
Дарение чего? Доли? Потому что формально это совместная собственность. Она же не может мне долю подарить.
А, то все, пока мы долю не выделим, значит, это нужно сначала у нотариуса выделить долю, это будет стоить 15-20 тысяч, а потом только ее дарить. Тогда вот считайте сами. Вот наберите нотариусу в том районе, где эта недвижимость находится, земельный участок, да, уточните, сколько будет стоить у них выделить долю. Они такую процедуру делают, мы неоднократно разговаривали, могут отказать, да, мы называли причины, почему не хотят иногда выделять доли, но это не дешевая процедура, поэтому...
Нет, я понял, а если не делить доли, а весь участок переоформить на несовершеннолетнюю дочь? То есть я дам согласие на, в общем-то, не возражение своей доли.
Угу.
Таким образом.
Ну, не...
от ее имени уже сделать все эти договоры.
Не знаю, нужно смотреть то самое постановление, на основании которого они, вот посмотрите его еще, на основании которого дают эту льготу, да, кто попадает вот в этот перечень. Соответственно, если там указано, что просто собственник один раз может, да, получить такую компенсацию, да, ну, уменьшение стоимости, то, наверное, есть смысл подумать о том, на кого переоформить. Потому что, опять, нужно понимать, сегодня вы оформите на ребенка, а через 3 года вам захочется продать этот участок, без опеки вы его не продадите, и получается, что сэкономим там 29 500 рублей, вы себе обеспечите еще больше проблем, да? Поэтому это вот здесь все нюансы нужно учесть. Вот как-то так.
Я вас понял, спасибо.
Спасибо вам, спасибо. 7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Алена.
Да, Алена.
Такой вопрос.
У вас минута прям.
Муж с ребенком прописан в неприватизированной квартире.
Ага.
Ответственный квартиросъемщик угрожает выписать их через суд, так как они там не проживают. Такое вообще возможно?
Возможно. Мужа вообще очень легко снимут. Ребенка сейчас не снимут, но по достижению 18 лет на раз-два в судебном порядке, да, могут снять.
А как тогда себя обезопасить?
А никак, проживать там, да, каждый гражданин должен проживать по месту своей регистрации, соответственно, не проживаете, не пользуетесь, ну что, значит, у государства есть основания для снятия с регистрационного учета. Даже есть такие решения, раньше было просто, да, по общему правилу снимали и родителя, и ребенка, да, потом практика изменилась, и появились вот даже такие решения, при которых родители совершеннолетнего снимают, а ребенка не снимают, потому что никуда выписать его не могут, поэтому с ребенком у них точно будут сложности, и в 95% им откажут в снятии с регистрационного учета несовершеннолетнего, а вот с вашим супругом очень даже у них хорошие перспективы.
Я поняла.
Спасибо. Спасибо вам, да. Лилия Петрик сегодня, друзья, отдувается, отвечает на ваши вопросы. Она сегодня наш народный адвокат. Лиль, после новостей продолжим. Друзья, не забывайте наши средства связи. Все работает, все готово.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве, друзья, в студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Лилия Петрик. Лилия, еще раз добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Я вот раздаю ценные советы по поводу того, что, друзья, всегда нужно бить первым, да, вот в любой схватке, в любой атаке, потому что, да, в любых разборках человеческих, потому что, ну, это такое адвокатское, лучше сидеть в суде, чем лежать в морге. Поэтому во всех случаях, вот в таких, да, это не призывы к какой-то агрессии, просто это призывы бдительными к тем, что происходит вокруг вас, да.
Мы с Лилией за кадром, пока шла отбивка, говорили про ситуацию на Украине, вот. Поэтому Лилия вот сейчас так и вышла в эфир с таким вот призванием.
Да, призывом.
Призывом, да. Да. 7-3, мы продолжаем, друзья, дела семейные у нас идет разговор. Все средства связи заработают, и вы все их знаете. Так что присылайте, будем отвечать. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте, Макс. Такой вопрос по изменению кадастровой стоимости дома. А если все идет как бы, ну, не очень хорошо, через суд, можно ли взыскать с фирмы, которая сделала неправильную оценку, ну, То, что я заплачу за оценку другой фирме, ну, то есть свои издержки, это первый вопрос. А второй вопрос, насколько, ну, на какое время, допустим, если я по суду выиграю, на какое время мне закрепится эта стоимость на дом?
Вы знаете, по поводу времени однозначно не скажу сейчас, до новой переоценки, когда у нас по законодательству будет опять применяться новая оценка всех объектов недвижимости. Поэтому, когда это произойдет, здесь точно вам не подскажу. Этот вопрос закрыли. Относительно второго. Вот с той оценкой, которую вам сделали, вы пошли сначала, наверное, в органы местного самоуправления или сразу в суд пошли?
Ну, мы сделаем все по закону. Сначала в местном самоуправлении.
Правильно,
но
так.
Но больше мы верим, что они там откажут, и пойдем в суд к той фирме, которая делала эту оценку.
Вы пойдете в суд не к той фирме, которая делала эту оценку, вы пойдете с этой оценкой в суд для того, чтобы вам снизили кадастровую стоимость. Но не нужно вот так вот сразу, что вам откажут. Сейчас в большинстве случаев они понимают, что на администрацию местную будут возложены дополнительно затраты на госпошлину, на вот эту оценку, да, на адвоката или юриста, и они, как правило, вот физическим лицам снижают эту кадастровую стоимость. Поэтому пока что я думала, что дело уже в суде. Да, пока.
Нет, мы с вами как-то разговаривали по поводу того, что нам очень сильно занизили дом. И вот вы ответили, я как бы следующий вопрос я не стал задавать, потому так. что не тратить время другим. Так. Ну и вот сейчас я начинаю взвешивать то, что требуется ли этим заниматься или нет. Потому что если сейчас, условно говоря, переоценку нам, ну, проведут и сделают, я заплачу там какие-то деньги, вызову специалиста, а потом я эти деньги не смогу взыскать, а потом, условно говоря, через год мне опять придет та же сумма на дом, и как бы останусь я...
Я поняла, нужно ли это делать. Нужно всегда взвешивать, какой налог платите сейчас, сходить в администрацию. Большого труда не составляет, но оценка стоит денег. Без нее мы никуда не сдвинемся, да. И почему это стоит делать? Потому что вот там были у нас случаи, это большие объекты недвижимости, большие дома, либо вообще предприятия и торговые центры, и там, конечно, по году налог на это имущество очень большой. Я не знаю, какая у вас ситуация. Возможно, там, условно говоря, вы платите налог 3000 рублей, а если вы ее снизите, то вы будете платить 1000 рублей. Но есть ли смысл с этим заниматься? Да.
Извините, перебью. Вопрос в том, что, условно говоря, стоимость сейчас этого дома с земельным участком 15 миллионов, так. А нам за него налоговая, ну и, соответственно, оценили его стоимость где-то в районе 5. Но я как бы с этим вот именно не согласен.
Так вы хотите увеличить, а зачем?
Да, да, да. Ну, как бы у нас государство такое, что...
Я поняла. Иногда увеличивают кадастровую стоимость, если потенциально видят, что эти земли могут быть изъяты для государственных нужд. Например, на строительство дороги, либо еще какие-то важные социальные объекты. Тогда граждане некоторые, а особенно это актуально сейчас в регионах Геленджика, Краснодарского края. Да,
да почему далеко ездить надо? Вот у нас строили третью эту количество. Лицо какое-то у соседей на даче, тоже изъяли вот так дом с территории для этой дороги.
Да, да, да.
А у нас, извините, я вас перебью еще, а у нас около Щербинки строится сейчас то ли новый ЖД вокзал, то ли еще
что-то.
И там поле около большое, а около частный сектор. И вот боимся, что с этим частным сектором не все.
Вы разгадали мы вашу задумку, зачем это делать, да, потому что, как правило, снижают, чтобы платить меньше налогов, а увеличивают. Могу сказать, что если пошла уже такая практика, что там будет точно строительство, да, и, наверное, сейчас, пока еще все тихо, можно несколько решений будет там попробовать получить положительным с увеличением кадастровой стоимости, ну, понятно, с обременением больше уплачивать налоги. Но как только пройдет 1, 2, 3 решения, и как только будет первое требование на изъятие этих земельных участков и, соответственно, территорий, то тогда эта практика прекратится, и даже те решения, которые вступили в силу, могут быть оспорены. Нужно очень хорошо взвесить. Вот нужно прям садиться, считать, сколько стоит оценка, сколько это займет по времени в суде, смотреть обязательно судебную практику, да, есть ли такая практика. Поэтому здесь, ну, мысли ваши правильны, понятны, я их абсолютно поддерживаю, но найдите юриста или адвоката, сходите на консультацию, пусть они вам посчитают реально, сколько это может стоить, реально сколько, какие шансы на то, что вы в этом суде победите.
Удачи, спасибо, действуйте, спасибо вам, да. Можно ли восстановить срок вступления в наследство, если второй наследник уже вступил в него, в наследство?
Конечно, бывают разные причины уважительные. Кто-то находится в местах лишения свободы, кто-то на тех же военных операциях, да, кто-то вообще за границей, он не знал, что наследодатель умер, а он является наследником по завещанию или по закону. Поэтому, да, безусловно, можно, но нужно будет доказать, почему пропустили такой срок.
Ты сейчас так эмоционально начала, что я же даже тебя решил подразнить немножко.
7-3... У меня хорошее настроение,
хорошая
поэтому
выдержка.
Welcome, да.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Иван, Подмосковье.
Да, Иван.
Вопрос такой. Смотрите, была куплена квартира в 2012-2013 году за материнский капитал. Значит, в собственности 5 дольщиков, трое детей, папа, мама. Угу. На данный момент переехали в Московскую область, вот, и эта квартира стала не нужна. Хотим ее расприватизировать и отдать государству.
Минуточку, а разве расприватизировать можно?
Подожди, дослушай.
Могу ли я, значит, имеет на данный момент несовершеннолетний ребенок только один. Могу ли я этому несовершеннолетнему ребенку отписать в собственность часть квартиры здесь, в Московской области, вот, и ту часть оформить на себя, и там отдать эту квартиру государству, расприватизировав.
Вы упомянули в начале вопроса, что был использован материнский капитал.
Да, для покупки этой квартиры и купили ее...
Этой, которую купили в 2012 году?
Да.
Так, а при чем здесь расприватизация?
Но мы хотим ее расприватизировать,
нет,
и отдать.
Нет, вы тогда путаетесь в показаниях, что называется. Для приватизации имущества не требуется никаких денежных вложений. Приватизация – это бесплатная передача имущества государства вам на 5 человек. Поэтому и возникает вопрос, куда потратили материнский капитал?
Ну, на эту квартиру мы ее купили.
Ну, как вы ее купили? Вы приватизировали или купили? Приватизировали или купили?
Нет, купили ее за материнский капитал полностью, 100% стоимости квартиры.
Так о какой расприватизации может идти речь?
Ну, она нам сейчас не нужна. Мы живем в Московской области. Квартира находится в Республике Коми города Воркута.
Приватизировали ту квартиру вы?
Никто, там не было приватизации, как оказалось.
Да, мы ее, купили за материнский капитал. Естественно, у нас на нее есть права, у нас на нее есть документы.
Так, ну продавайте ее.
Нет, мы ее хотим, ее невозможно там продать, мы ее хотим, ну, продавайте. Мне же, опять же, чтобы либо продать, либо расприватизировать. Мне надо, чтобы ребенок несовершеннолетний мой имел жилье.
Да.
Так вот, мы хотим, чтобы отписать ребенку, у которого там часть имеется, здесь часть в Московской области, а ту часть отписать на одного из родителей. Можно ли так
вы
сделать?
Вы понимаете, что вы сами запутались. Если была сделка купли-продажи недвижимости, то о расприватизации речи не идет. Если бы вы приватизировали...
Мы не можем эту квартиру расприватизировать теперь?
Вы ее не приватизировали, чтобы ее расприватизировать.
Я понял. А как нам теперь...
Вы купили по договору купли-продажи.
Я понял. Смотрите, она у меня теперь в собственности, а она мне не нужна. Куда мне ее
продавать?
А если никто не берет?
Это другой вопрос.
Нет, это
другой вопрос.
Как мне ее сдать государству?
Государству никак не сдать. Государство не принимает ненужные бесхозные вещи просто так, да? Вы ее не можете сдать государству. Соответственно, вы ее можете продать, подарить. То, что касается несовершеннолетнего ребенка, безусловно, в любом случае отчуждения этой квартиры нужен будет акт от опеки на то, следующего содержания. Да? Опека не возражает против отчуждения, потому что у ребенка будет куплена другая недвижимость вот там в другом субъекте федерации.
Все, значит, нам надо сначала этому ребенку отписать часть.
Вам сначала вам сначала нужно идти в опеку, рассказать свою ситуацию, что вот вы готовы выделить, но хотите получить от опеки акт о том, что они не возражают. Вот сначала пусть они дадут такой акт, а только потом делайте эту сделку, потому
спасибо вам огромное. Да,
подождите,
мне надо было услышать.
Да, потому что может получиться, что вы сейчас отпишете ребенку часть вот в этой квартире в Москве. А опека скажет, ничего не знаем.
Еще отписывает.
Да. Поэтому сначала в опеку местную, а только потом проводить все сделки.
А спасибо, скажите, большое, почему ее не покупают?
А кому она нужна? Вам нужна квартира в городе Воркута за Полярным кругом?
И она вообще даже там за 10 тысяч, за 50 никто не может купить, не хочет.
Никому она не нужна, абсолютно.
Там стоят дома бесхозные.
Квартиры, вам там предлагают квартиры. Заходите, живите.
Только коммуналку оплачиваете, да.
Да, а понятно, мы, получается, слушайте. Мы платим за коммунальные услуги столько лет, а жить в этой квартире не живем. То есть нам надо ее как-то куда-то девать.
Но действуйте, потом расскажите.
К сожалению, таких вот, если бы была приватизация, вот тогда, конечно, можно расприватизировать. А купля-продажа, соответственно, никаких вариантов нет.
Понятно, спасибо.
Спасибо вам, да, спасибо вам. Так, что нам пишут? Ну и нервы у Лили Петрик, броня. А вот это Андрей Петруа написал. А вот 377-й, моя мама переменила имя перед смертью. Документа о перемене у меня нет. В ЗАГСе тоже нет. Не могу вступить в наследство. А свидетельство о моем рождении и свидетельство о смерти мамы разные имена.
Устанавливать юридический факт в суде, доказывать такого быть не может, что в ЗАГСе не сохранились документы о перемене имени, да? Соответственно, делайте запрос, либо адвокатский, либо в рамках суда судебный будет запрос, и подтверждайте. Кроме этого, если вообще никаких документов нет, то все равно придется обращаться в суд, устанавливать юридический факт, устанавливать родство между вами и умершей мамой, а суд все равно будет запрашивать все возможные органы, в том числе по вашему рождению, да, по перемене имени у мамы. Нотариус здесь абсолютно прав, он не обязан и не должен выдать никакие свидетельства, пока вы не принесете ему документы.
Кэт пишет: добрый день, Лилия и Макс. Смотрела на Циане недвижимость в Иркуте, и действительно, никому не нужны квартиры, не нужны квартиры очень много. А вот Серегыч пишет: добрый день, в 2014-м после смерти отца в наследство я получил 1/6 земельного участка в долевой собственности с мамой и братом. В 2019-м после смерти мамы данный участок перешел нам с братом по 1/2 и был продан в 2020 году. Теперь налоговая выставляет штраф и пени по неуплате НДФЛ. Насколько правомерно их требования, учитывая, что участок собственности более 3 лет?
Нет, там очень хитрая схема. Участок в собственность полностью перешел в тот момент, когда была внесена запись в Росреестре. А запись в Росреестре получается в 16-м году, да? Напомни еще по датам. Или в 19-м даже, 19-м. Да. Естественно, налоговая это видит и говорит, что, ребята, заплатите налог с продажи. Поэтому в налоговую до 30-го числа подаем декларацию. В любом случае вам это юрист должен при всех, во всех случаях, дорогие мои радиослушатели, при всех случаях отчуждения сделок с недвижимостью, купли-продажи, не знаю, дарения, все что угодно, посоветуйтесь всегда с юристом или с адвокатом по поводу налогов. Так вот, возвращаясь к вопросу, соответственно, здесь ситуация следующая. Налоговая видит в 2019 году, да, срок владения должен быть либо 3, либо 5 лет, а у нас только год. Налоговая правомерно выставляет, безусловно, требования об уплате налога. Дальше, если вы не согласны, подаете заявление и говорите, что вот эта часть у нас была там до 2000, с 2004-го, а налогом будет облагаться только вот эти маленькие части, которые мы получили там, не знаю, как они, не помню, в наследство, да, получили?
Да.
В наследство получили, да? То есть, соответственно, здесь налоговая...
От папы, от мамы.
Да, налоговая правомерно... что выставило такое требование, но у вас есть право уменьшить вот эти
выплаты.
Налоги. Да.
А, вопрос от меня. Ты наверняка... У тебя есть что-нибудь в гардеробе от Шанель?
Шанель.
Ты поняла, о чем я хочу задать?
Да, давай.
Вообще, их правомерные действия этой компании, потому что мне звонила сегодня с утра тоже моя знакомая, она говорит, она, ну не вот сейчас, она на Новый год была за рубежом и тоже купила сумку Шанель. Она говорит, я сейчас выйду на улицу, меня не схватят вот с этой сумкой, что я хожу по России, по Москве, потому что они, продавая свои товары, компания Шанель по миру, просят, выясняют, русский ты живешь в России или нет, и на территории России ты не имеешь права брать, носить и использовать предметы их роскоши.
Я бы запретила эти магазины в России больше навсегда, чтобы они даже нос свой сюда не совали. Проживем мы без Шанель, да, вообще просто. Ничего, что она сама там дружила с этими фрицами, да, и ничего, что она сама там обшивала этих... Я промолчу, да?
Да,
поэтому
не
я считаю в данном случае, что требования, понятно, что абсолютно неправомерные.
Нелепые, мне кажется.
Тут даже слов правильных не подберешь, да? Это нарушение вообще любых международных...
Закон прав потребителя.
Нет, не потребитель, международных конвенций, да? То есть фактически по... принадлежности государственной, они даже не национальность спрашивают, да, то есть просто принадлежность к государству, все, они там пытаются что-то запретить.
Но это подсудное дело.
Ну и запрещается. Нужно в конкретном случае смотреть, в какой стране это происходило, смотреть законодательство той конкретной страны, нарушено ли оно. В 90% скорее всего оно будет нарушено, да, и, соответственно, там, брать обязательство, что кто-то не ввезет эту сумку там или это платье в Россию, но сегодня я покупаю и буду носить это в Европе, а через год я решила там, да, благо, что они вот эти вещи там десятилетиями, они правда хорошего качества, да, не меняют там своей актуальности. Поэтому, ну, это такие вещи. И вообще всех тех, кто ушел почему-то, да, я считаю, что, ну, и идите, и не возвращайтесь только, да, потому что...
Какая кровожадная.
Нет, я не кровожадная, потому что за свои слова и действия нужно отвечать. Ушли, потеряли рынок, и все, до свидания. Мы сами разберемся в нашей стране, как нам жить.
Добрый день, как вас зовут? Переходим.
Добрый день, Макс, Лилия, меня Карен зовут.
Да, Карен.
У меня такая ситуация. Вот 3 года платим ипотеку за квартиру с женой. Вот теперь каждый год мы подавали в налоговую. Нам какую-то энную сумму возвращали. Теперь мы разводимся. Я имею право после развода подать на процент или что в налоговую?
Конечно, подавать вы можете, но этот налоговый вычет у вас был или у вашей супруги, или в равных долях и у вашей супруги, или у, и у вас?
Да, да, в равных долях, только у меня много, да, было там, да, мне много
возвращали, да.
Да, по 100 тысяч где-то.
Да, но здесь будет зависеть от того, как вы эту квартиру разделите, да? То есть вы ее собираетесь делить или у вас просто...
Нет.
Соответственно, будете продолжать также платить. О том, что вы в разводе или вы не в разводе, для налоговой значения в данном случае, я не думаю, что будет иметь. Если бы вы разделили эту квартиру, это уже, да, другие последствия. Кому какая часть осталась, вот с той части, и был бы этот налоговый вычет на проценты по ипотеке, да, который у нас предусмотрен. А пока что нужно уточнить, безусловно, но если с самим объектом и с самим договором никаких изменений не будет, то столько же и будете получать налоговых вычетов. Ну, соответственно, если были уплачены раньше налоги там, за предыдущий год.
Да.
Поэтому пока нет, но нужно уточнять, нужно уточнять. Мы не обязаны, исхожу из такой логики, да, что мы не обязаны уведомлять налоговую о том, что мы изменили семейный статус, да, не обязаны. Ну, тогда и какие вопросы, да, запросят, ну, окей, как это изменится? Никак не изменится, собственность не меняется, поэтому нет.
Спасибо, Карен.
Все, спасибо.
Пожалуйста, да. Но успеваем еще, да?
Ну,
попробуем.
Давай.
Добрый
давай.
День.
Здравствуйте, Москва, Наталья.
Наталья, прям коротенько.
Да, квартира приватизированная, с мамой и дочкой по одной и второй. Дочь умирает. Но есть сын, который там просто проживает, имеет право регистрации. После смерти вот дочери как будет распределяться вступление в наследство?
Сын там проживает матери или умершей дочери?
Умершей дочери, 36 лет.
О, соответственно, вот это одна вторая, которая была у умершей дочери, будет по одной второй между матерью и сыном. У матери будет 3/4 в итоге, а у сына 1/4 в этой квартире.
То есть наследство он вступает.
Обязательно.
И мама тоже.
Да, и в равных долях, да, и мама, и, соответственно, сын.
Они в первой очереди.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам. Знакомый получил квартиру по наследству, не знаю, по завещанию или по закону. Был уже в браке, когда вступил в права. Может ли жена претендовать на часть квартиры при разводе?
Нет, то имущество, которое подарено в дар, получено в наследство, либо получено другим способом по безвозмездным сделкам, то есть имеется в виду в том числе приватизация, соответственно, разделу не подлежат. Ну, все, у нас остается 1 минутка. Я, наверное, просто скажу, что я ухожу в отпуск.
Ну, а ты же из отпуска прийти на эфир-то можешь?
В отпуск. Нет, я хочу сделать...
Нет,
да, я хочу сделать детокс информационный полностью, поэтому я 2 недельки себе возьму, а так я в отпуск ухожу на 56 дней.
Ничего себе!
На нормальный такой отпуск, да, и к работе буду приступать уже с новыми силами где-то с конца мая, начала июня, да, сначала, я думаю, с 1 июня. Поэтому на радиоэфире прощаюсь с вами на 2 недельки, через 2 эфира вернусь. А так всегда рядом ваш адвокат Лиля Петрик.
Это 25-го ты вернешься?
Ну, давай договоримся на 25-го.
Договорились. Давай. Лиля Петрик сегодня была народным адвокатом. Спасибо, Лиль, большое. Удачи, хорошего отпуска, друзья. Ну, а мы остаемся маленькими сиротками здесь, без Петрик-то Лили.
Я рядом.
Ну, она рядом, да. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего понедельника. Пока.